Когда мы проводим ритуальные практики, призывания, баджаны, то мы перечисляем имена Бога, иштадеваты, устанавливаем связь, думаем о них. И только думать, только называть имена означает устанавливать связь и насыщаться благословениями. То есть в идеале это когда вы поете там, ну, любой текст, Рудраштаку, Дататриярати, любой. Просто поете Ом Намах Шивая, Ом Драм Дататриярай Нама. У вас должно улучшаться настроение. То есть это не так, что спели Рудраштаку, так. Дататриярати провели вообще-то. То есть, потому что Бог — это ведь очень радостное состояние. Это не аскеза. Вы соединяетесь с источником блаженства, с источником радости, счастья. То есть это ваше будущее, это ваша цель. Как-то вот, когда идешь к своей цели, еще хотя бы шаг сделал, оно же радостнее, так? Это как вот 100 миллиардов долларов тебе. И ты раз, там, ты за 100 дней их должен пройти. День проделал, хотя бы день прошел, ты ближе стал к своей цели, уже радостнее стало. Так и на духовном пути. И очень важно, когда мы поем, делаем ритуалы, не упускать из вида цель. Когда мы не упускаем из вида цель, то мы получаем благословение. Но бывает разное. Бывает, технически все делаешь, а цель из виду упущена, и какие-то другие энергии, прием других волн идет. Тогда так. Я так прихожу, все задумчивые такие. Призывали Дататрею. Да. Если Дататрея – это счастье, то кусочек его точно вам как-то должен перепасть, да? Когда вы призываете, поете все ему, что вы должны понять, что не так пошло, что пошло не так. Вот. Может быть, там ум не о том думал. Или какого-то не того Дататрию призывал. Собственного выдуманного. Но тогда надо брать, вот смотреть, вот стоит тысячи имен. И смотреть, какого именно, кто такой Дататрея, каковы его качества. Есть на духовном пути различные сложные вещи, различные дебри, через которые душа должна продираться буквально к истинному пониманию Бога. Например, дебри отношений. То есть душа иногда может запутаться в отношениях. Когда кто-то ей не нравится, и она его в душе критикует, или наоборот, кто-то сильно нравится, она начинает фокусироваться на нем и его качествах. Хотя вроде бы она за Богом пришла. Это дебри отношений все. Нельзя в них увязать. Нравится, не нравится, вы сюда не затем пришли. Это же не мир сансары, это не мирская мандала. Не нравится, сделайте намасте и скажите, сейчас понравится. Так? Чистое видение и все. Но бывает так, что особенно тот, кто старше, кто ей раздает служение, может стать объектом тонкой привязанности ума, даже со знаком минус. Не нравится, это ведь тоже привязанность. Начинаю думать, вот он ко мне несправедливо отнесся, он не так подумал, а почему так сказал, а почему не дал больше служения сегодня другим, это несправедливо, точно он ко мне непредвзято относится. И начинается медитация такая. То есть для вас там махант, управляющий, просто старший монах начинает затмевать Бога, как бы его мурти таким временным становится. Дебри отношений. Вы должны сразу же пресечь такую работу формы ума. Сказать, я пришел сюда медитировать не на монаха, это не моя иштадевата. Чего ради? Даже если я там, даже если что-то предвзято, даже если, да это ерунда все, это не важно вообще. Я пришел сюда за Богом и пресечь, очень быстро пресечь такую работу ума. Или если наоборот нравится. Ну, как он подумал обо мне? Какая возвышенная, какой красивый человек, какой совершенный там монах. Сразу надо понять, это не мой Иштадевата, я пришел сюда за Богом, какая мата, какая монахиня, совершенница, совершенство, шакти настоящая. Сразу садху должен пресекать, все такое пресекать. Уважение, почтение там, старшим садху – это правильно. Но это не должно затмевать Бога и становиться дебрями привязанностей. Другие дебри – психология. Психология, когда уму нравится крутить то, что он переживает, и делать из этого что-то важное. Это этим занимаются мирские психологи. Они говорят, вот какие у вас воспоминания детские? Так, что вы вот по этому поводу думаете? Там картинки, пятна Роршаха, тесты Роршаха есть там. Вы смотрите на пятна, а у вас ассоциации появляются. Это важно, что вы подумаете там. Если у вас негативные воспоминания, у вас ассоциации тоже негативные. Какие опыты переживаются? Виды ясности. Садху должен пресекать дебри психологии методом нети. Нети, он должен сказать, это все не то. Что ты вообще смотришь на это? Ерунда? Не то, это все не то. Это не брахман, не брахман. Это не атман, не атман. Это не Ишвара, не Ишвара. Это не Дататрея, не Дататрея. Не Шива, не Шива. Так чего на это обращать внимание вообще-то? Вообще не важно. Есть дебри концепции, конечно, когда мы крутим ум на чем-либо, рассуждая философски. Философию надо изучать, но не надо ожидать постичь через концепции Бога. Есть дебри ясности. Даже есть дебри пустоты, казалось бы. Какие дебри есть в пустоте? Даже дебри пустоты бывают. Например, в нигилистическую пустоту упасть. Ну, можно еще. Дебри желаний, привязанности есть, просто желаний. Когда какое-то желание становится камнем преткновения, вырастает до больших размеров, так что заставляет ум увязнуть в нем. Неважно, какое желание. Да, садху старается держать желание на поводке, как охотник держит своих собак послушными на коротком поводке. Он не отпускает их далеко. Какое бы ни было желание, если это сильное, беспокоящее желание, желание там есть особую еду, носить особую одежду, что-то иметь в своем распоряжении, пользование, желание власти. Ну, любое желание, садху должен увидеть его и пристыдить свой ум. Сказать, ум, ты чего желаешь? Ты Бога желаешь или вот этого? Ну, желания, они вообще не должны полностью пресекаться, потому что желание – это энергия, и в том числе энергия жизни. Если пресечь желание вообще, например, желание есть там и прочее, то можно и не жить в этом теле. От естественных желаний невозможно избавиться, и от них не надо избавляться, пока мы живем в этом теле. Но их надо всегда контролировать. Есть дебри запутанных действий. Когда мы делаем много служения, делаем что-то вообще, стараемся быть усердными или успешными везде, но дел слишком много, и дела сложные. Мы берем на себя какие-то сложные полномочия, превосходящие наши способности, и запутываемся. И тогда мы устаем и не видим выхода во всем этом. А почему мы забыли Бога? Есть дебри своего эго, когда мы ввязываемся в зависть или в соперничество. Начинаем завидовать тем, кто лучше нас, вместо того, чтобы восхищаться их качествами. Тоже дебри. Это сразу садху должен пресекать. Ну, есть дебри сомнений и безверия, когда мы глубоко начинаем думать, а какой Бог, а кто его видел вообще? А как, а смогу ли его пережить? И вот и ум, вместо того, чтобы стараться открывать свое сердце, начинает затянуть энергию на себя. Мы пытаемся умом все. Мы начинаем науку подключать, там еще кого-то, мирских людей, тексты читать там. И сомнение еще больше развивается. Но здесь бесполезно, если мы не открываем духовное сердце и неконцептуальное сознание, эти дебри никогда развеять невозможно. То есть вы можете подключить все науки мира. То есть сомнения, дебри сомнения, безверия устраняются очищением сердца. Есть дебри нечистого видения, когда мы зарождаем какие-то омраченные мысли по поводу чего-то или кого-то. Есть дебри нигилизма и этернализма. Впасть либо в признание внешнего, либо в отрицание. И то, и другое дебри. Есть дебри социальных установок, когда мы даже в монашестве руководствуемся мирскими стереотипами. Уже все, отреченный монах, там все обеты, все там тилыки, оранжевые одежды, а в голове мир стоит. Так? Ну, светские стереотипы. Там верить в матрицу. Цель освобождения, а по-прежнему шаблоны мирского сообщества, мирских людей, родительское воспитание, школа, там, моральный кодекс строителей коммунизма в детстве впитаны и прочие многие вещи. И вот все эти дебри, душа через них должна продираться буквально к чистому восприятию Бога. Когда она эти дебри пройдет, то призывание, мантра, воспевание, баджан, простые ритуалы будут давать огромную радость. Просто вот вы будете купаться в ней. Потому что все эти дебри ума оставлены. Они должны быть все оставлены. Ну, такие дебри каждая душа проходит. Например, Арджуна на поле битвы Курукшетра. Он попал вообще в тиски. С той стороны братья, дяди, с этой стороны твои там ближайшие братья и родственники. На той стороне армия Кришны, на твоей стороне сам Кришна. И надо сражаться. И ты еще осознаешь, что такое дхарма, что такое грех, и Арджуна сказал, такой ценой зачем мне это царство? Тут всех поубивают. Это ж позор на всю жизнь. И карма, дурные поступки. Кришна сказал, нет проблем тогда, стань саньяси. И с тебя снимаются все социальные обязанности. Ты уже как станешь саньяси, ты не брахман, не кшатрий, не вайша, не шудра. Садись, медитируй, отрешись, смотри на все как иллюзию. Все. Не могу стать саньяси. Ладно. Тогда исполняй свой долг. Ты же кшатрий. Нет, я не буду. Там мои родственники, это того не стоит. У меня не надо такой ценой царства. И что тогда Кришна говорит? Ну тогда вот это все оставь. Просто предайся мне. Вот просто вот убери свой ум. И вот просто действуй в соответствии с природой. Вот сейчас война, надо сражаться. Там завтра мир, будем там наслаждаться. Но действуй без эго. И вот преданность, она часто помогает пройти все эти дебри легко. То есть, если есть вера и преданность, все эти дебри, они так, играючи проходят. Вы нигде не останавливаетесь. То есть, вы их даже не замечаете. То есть, если есть сильная вера, преданность, эти дебри вас не захватывают. Вы нигде не попадетесь. Но если веры нет или преданности нет, каждый из них может стать камнем преткновения. Так. Трипура Рахаси, глава 7.
Бог – это всевидящий, который порождает, пронизывает, поддерживает и растворяет Вселенную. Он Шива, он Вишну, он Брахман, солнце, луна. Он – единое, которое представители различных вер называют по-своему. Он не является ни исключительно Шивой, ни Вишну, ни Брахмой, ни исключительно кем-либо еще в отрицании всего остального.
Так, Бог, Брахман, является для нас объектом исследования, вичары. И мы хорошо должны исследовать Бога, прежде чем исследовать собственное «я». Когда мы исследуем Бога, это брахма-вичара. Когда мы исследуем собственное «я», это атма-вичара. И сначала мы должны исследовать Бога хотя бы интеллектуально, изучая тексты, писания, делая выводы. Выполнив такую брахма-вичару интеллектуальную. Для чего? Для того, чтобы зародить веру. Потому что тонкие практики созерцания, практики анутара-тантра, они уже должны стоять очень прочно на фундаменте веры. Веры, разумеется, в Бога. Так, Бог — это всевидение, всепроникновение, безграничная свобода, всемогущество, Айшварья, вечность, нитьятва и изначальная целостность, пурнатва. И вот когда мы медитируем на эти качества, сарваджнятва, всеведение, вьяпакатва, всепроникновение, свобода, вечность, нитьятва, всемогущество, пурнатва, это качество Ишвары. И в традиции Адвайта Веданты рассматриваются три аспекта. Это Брахман, Ишвара и Джива. Все это божественные аспекты. То есть не только один Брахман рассматривается. В общем, все это есть, конечно, Брахман. Все это есть один Абсолют. Но с нашей точки зрения важно знать и понимать его аспекты. Брахман – это бог его целостности. Ишвара – это брахман, отраженный в майе, в тонкой световой энергии. Обладающий вселенским телом, и вот эти перечисленные качества относятся к Ишваре. Тот, кто творит, поддерживает, разрушает, сокрывает, проявляет вселенную. Совершает 5 действий. Это Ишвара. Вселенское метасущество, для нас символизируемое Шивой и Дататреей. Брахман, он не творит, не поддерживает, не отражается нигде. Скажем так, ему индифферентно все это. Это Парама Шива или Парам Дататрея. Но Ишвара – это тот, кто проявляет энергии. Это тот аспект Бога, который ответственен за эманацию, за проявление энергий. И здесь мы имеем дело с аспектом энергии. Ишвара имеет тонкое световое сатвичное тело. Когда Брахман отражается в майе, появляется Ишвара. А что такое джива? Когда Брахман с помощью Ишвары отражается в тамасичной раджасичной майе, не сатвичной, как Ишвара, а в тамасичной раджасичной, то есть в части вселенной, называемой сансара, это называется джива или дживатман. Это тоже брахман, это тоже частичка Ишвары, но другого качества, другого рода. Это мы сами. И вот этот дживатман, вопрос.
Когда вы говорите, что брахман отражается в чистейшей сатве, это Ишвара. Это ведь не та сатва, которая требует. Просто свет.
Вот та сатва, которая тригуна, это и есть такой просто свет, да.
Тригуны появляются уже потом Ишвара.
У Ишвары два аспекта. Первый вид света, который связан с чистым переживанием Брахмана, абсолюта. А второй, который связан с чистой сатвой. Вот. И это одна из трех гун. То есть сатва, как гуна и вообще гуны, это не маленькая вещь, это бесконечная вещь, формирующая эту вселенную и три мира. Физический, астральный и причинный. И вот когда мы говорим об Ишваре, нашей вселенной, то это тело, созданное из чистейшей сатвы, именно из гун. Но есть и другое тело, которое за гунами. Вот так. И вот дживатма — это часть Ишвары, которая отражена в тамасичной и раджасичной майе. И поэтому мы имеем брахман, Ишвара и атман, или дживатман. То есть наш Ишвара внутри. В вайшнавской традиции описывается похожее, но чуть-чуть по-другому. Там они говорят брахман — это брахман или брахма-джьоти. Потом они говорят бхагаван. Бхагаваном они называют Ишвара. И локализованная параматма. То есть локализованная, значит, она вот здесь у нас в теле локализованная. Ну, одно и то же, в общем. Вайшнавская, шиваитская традиция. Но часто они спорят между собой. И когда я смотрю, они спорят об одном и том же. Потому что там... Адвайтисты критикуют вайшнава, вайшнавы критикуют адвайтистов. Чем отличается? Брахман Ишвара Джива или Брахма Джоти, Бхагаван и локализованный параматма? Ничем. Названия просто разные. Итак, Бог проявляется в этих трех аспектах. Но разница Адвайта Веданты и Вишишта Адвайты в том, что Адвайта Веданта настаивает больше на единстве. А Вишишта-двайта настаивает больше на разделенности. Вот. Адвайта-веданта, линии нашей традиции, идущие от Васиштхи, Шанкарачари, Дататрии, говорит, что Ишвара и Джива — это уже как бы такие иллюзорные проявления, отражения больше. Их не следует рассматривать отдельно от Брахмана. А Вишишта-двайта, она говорит, это... как бы законные такие отражения, которые существуют вечно и всегда, как бы отдельно от Брахмана. Вот так. Вопрос, куда деваются тогда Ишвара и Джива во время Махапралаи? Раз они вечные, вечно существующие. И вот здесь такой каждый человек, который разделяет, он должен просто усмирить свой язык. Он ничего не может ответить на этот вопрос. Если они вечные, самосуществующие и также всегда существующие, равноценные с Брахманом, куда все девается во время Махапралаи? Почему они исчезают? То есть наступает Махапралая, Ишвара растворяется, Джива остается, Джива растворяется, Дживатман, а Брахман остается. Так? Дифференциация исчезает, единое, целостное, божественное существо, одно остается. И затем наступает Манвантара, снова появляется новое тело, нового Брахмы. Брахма делит себя на различные дживатмы, распределяет их по вселенной, и начинается этот процесс дифференциации. То есть в этом разница. Адвайта настаивает на недифференциации. Вишишта-двайта увековечивает дифференциацию. Говорит, это навсегда и навечно, само по себе. Вишишта-двайта... говорит, вы личность, но эта личность, вот она такая, как бы отдельная от Брахмана с ее, так сказать, оболочками. Мы говорим, да, вы личность, но вы личность как абсолют, как мета-разум, но не как ограниченные оболочки. Вот, в этом смысл. Да.
А что еще, что Вайта говорит именно во время Махапралаи, куда девается эта вечная их личность?
Надо будет у них спросить, да. Ну, наверное, что-то они... Есть разные теории. Я знаю, что говорит... Шиваитская такая Вишишта-двайта. Не только вайшнавская есть. По этому поводу был большой спор в свое время у Садгуру Шивая Субрамуния с вами, который ввел шиваитский монистический теизм именно недвойственный. До этого его все считали двойственным. Он поднял тексты изначальных ситхов. Там Самбандара, Тирумулара говорит, так посмотрите, наша традиция – это недвойственная. И там были большие полемики по этому поводу. И вот это его был один из главных аргументов. И шиваитская двайта, она говорит, что на это время все души, они латентно присутствуют, но на скрытом уровне в брахмане. Как бы в непроявленном, но они там присутствуют. Но тогда же это и есть брахман.
Я скажу тебе, мой повелитель, внимай мне. Допустим, мы предположим, что изначальное существо – это Шива с пятью лицами и тремя глазами. Но в таком случае Творец был бы подобен обычному гончару, лепящему горшки, наделенные телом и мозгом. Истинно, в мире нет такого умения, которое не было бы связано с телом и некоторым разумом. Фактически, творческая способность в людях принадлежит к чему-то, что находится между телом и чистым разумом. Поэтому ум действует отдельно от грубого тела. В сновидениях, будучи разумным, он порождает окружающую среду, пригодную для исполнения его скрытых желаний. Это ясно указывает, что тело – только инструмент для достижения цели, а действующая сила – это разум. Инструменты необходимы таким действующим силам, как люди, потому что их способности ограничены, и люди не являются самоцельными, в то время как Творец Вселенной совершенен в себе и порождает всю Вселенную, без какой бы то ни было внешней помощи.
Мы, как души, обладаем ограничениями. Нам нужно много следить за телом, поддерживать его, работать, совершать различные кармические действия. Это и есть особенность сансары. Нужны многие вторичные инструменты, пища и прочее. Но изначально бессмертной душе на более тонком уровне она не нуждается, чтобы так себя поддерживать. Все приходит само собой, потому что души питаются светом атмана. И атман обеспечивает своей энергией души, поэтому души очень творчески и очень проявляют себя, но не так, как в мире людей. Там труд, самообеспечение, постоянные заботы, проблемы – они проявляют себя через игру. Поэтому в райских измерениях души только и наслаждаются, играют там, когда меры петрисов даже изображаются, там показывают, как духи предков сидят, играют в нарды, в шашки, такой ведут праздный образ жизни. То есть почему праздный образ жизни души в раю? А не нуждаются ни в чем, все желания исполняются. Энергии атмана достаточно, чтобы быть счастливой. Если они что-то делают, то только как севу, служение для других, когда они свет атмана передают в мир людей и в другие миры. Но мы здесь имеем индрии, мы нуждаемся в поддержании грубого тела, и свет атмана не питает нас так, как питает душ. То есть свет атмана, атмашакти, решает все проблемы душ. Пурнатва Ишвары передается божественным, святым, просветленным душам в достаточной степени. Но в материальном мире сансары пурнатва Ишвары как бы блокируется. Для нас, для самого Ишвары она не блокируется, а для нас блокируется. То есть мы уже не чувствуем ту степень самодостаточности. Мы вынуждены прилагать усилия, чтобы поддерживать себя. Но когда у вас вера сильная, вы открываете этот уровень пурнатвы. И у вас уровень счастья, радости, блаженства тоже возрастает. Есть такой рассказ из сборника про христианских монахов. Во время гражданской войны, после 1917 года, был один христианский монастырь, и тогда смутное время, там большевики пришли. И в одном монастыре, ну такое все неспокойное, там вера многих там слабела, храмы рушили. И в одном из христианских монастырей, там настоятель, он запил. Ну, поскольку настоятель запил, то и все монахи тоже запили. Вот гражданская война, какая тут вера, тут рушится мир. Там. Вот так они думали, из горя, наверное, так. А в это время большевики, там они освободили деревню, заняли и пришли в этот монастырь, смотрят, монахи все пьянствуют. И они собрали всех людей и говорят: мы же вам говорили, что религия – это опиум для народа. Посмотрите, ну они как скоты. Это кровопийцы, эксплуататоры, они вас обманывали, жили там на ваши пожертвования. Посмотрите, вот до чего религия доводит. И они сказали им: вот берите свои иконы, отрекайтесь от вашего Бога, вот вы должны растоптать эти иконы, отречься от вашей веры, иначе расстреляем. И тогда этот настоятель собрал монахов и сказал так примерно: ну что, хоть мы жили как свиньи, но давайте хоть умрем как монахи. И никто из них не отрекся от Бога, и всех расстреляли, но они не совершили этот грех. Это вера. То есть вера сильная дает пурнатву. Если у вас есть сильная вера, то вы обладаете целостностью и самодостаточностью. А если малая вера, то человек не удовлетворен, то у него нет сантоши. То есть даже пьяницы, даже монахи спившиеся, обладающие верой, могли иметь такую силу, силу духа.
Это ведет к важному заключению, что у Бога нет тела. Иначе он был бы низведен до восхваляемого человеческого существа, которому требуются бесчисленные принадлежности для выполнения деятельности и который находится под влиянием сезонов окружающей среды, никоим образом не отличающихся от самого творения, и тогда он не был бы Господом. Кроме того, предсуществование принадлежностей аннулировало бы его уникальную власть и подразумевало бы существование пределов для его сил творения. Это абсурдно, так как противоречит изначальным положениям и предпосылкам. Следовательно, у него нет ни тела, ни других вспомогательных средств, и все же он при этом творит этот мир, о повелитель моей жизни.
Бог не обладает телом, Брахман не нуждается в теле, поскольку любое тело – это инструмент для достижения чего-либо. Например, у нас физические тела – это инструмент поддержания жизни, размножения, эволюции, выживания. Но Брахман не нуждается в теле, как в инструменте. Тем не менее, Брахман создает тело Ишвары, но оно тоже не имеет формы. А Ишвара уже может проявляться как разнообразные материальные, тонкоматериальные тела. Поэтому Бог может проявляться как просветленное тело, но это не его нужда, а это игра его энергии. Например, Сиддхакая. Просветленное тело, проявление в этом мире. Майякая, иллюзорное тело, пранава-деха, в тонком мире. Джнянакая, тело, подобное световому пространству. Это эманации, манифестации Ишвары, и которое может каждый садху обрести. И через них также проявляется божественная энергия. Но это не сам Бог, который не нуждается в теле, который не имеет формы, но может использовать форму, использовать энергию. Например, у христиан есть традиционное изображение Бога в виде старца, убеленного сединами. То есть, значит, он стареет, так? Бог не стареет. Но если вы глубже изучить доктрину христиан, то они говорят: Бог безвиден. Безвиден, значит, не имеет образа, не имеет формы и подобен свету. То есть схожее понятие примерно. И тогда откуда эти разговоры? Иудейский Бог, христианский Бог, там, индийский – это не наш Бог. То есть ваш Бог безвиден и состоит из света, и наш Бог безвиден и состоит из света. Но почему-то они разные, да? Раз они разные, то речь идет о язычестве каком-то. У каждого свой Бог, безвидный и бесформенный. Но бесформенность Это как раз указание на недифференциацию, указание на то, что нет различий там, культурных, расовых, национальных, религиозных. Но для людей очень сложно понять даже такие простые вещи. Почему? Потому что не производится брахма-вичара, исследование.
Дальше. Глупцы увлечены идеей предания тела запредельному существу. Однако, если преданные поклоняются ему и созерцают его, предавая ему при этом тело согласно своим собственным склонностям, то он оказывает им милость, принимая такое тело, ибо он единственен в своем роде и выполняет желания своих преданных. Как бы то ни было, необходимо признать, что он – чистый разум, и его сознание – абсолютное и запредельное. Таково сознание разум во всей его чистоте. Это абсолютное существо, единая царица-богиня Парамешвари, запредельная богиня, превосходящая три состояния и поэтому называемая Трипура. Хотя она одно нераздельное целое, Вселенная проявляется в ней во всем своем разнообразии, отражаясь в том виде, как она предстает перед нами в самосияющем зеркале.
Дататрея учил Парашураму, передавая ему шактийское учение и учил его практике поклонения Трипуре, богине, богине трех миров. Но Бог предстает перед тем, кто ему поклоняется в любом аспекте, в любой форме, в том, в котором он его почитает. И когда вы призываете Дататрею, призываете Шиву через мантры, вы должны держать в уме это сознание и воссоединяться с ним, как с источником чистейших святых качеств, которые мы перечисляли, как источником сатвы, источником трансцендентного за пределами сатвы. И когда мы устанавливаем связь с таким источником, его лучи начинают касаться нас и пробуждать нас сходные качества. Тогда наш внутренний атман тоже начинает пробуждаться.
Дальше. Отражение не может существовать отдельно от зеркала, и поэтому оно едино с ним. И раз это так, то не может быть никаких различий в ступенях или рангах. Например, что Шива в сравнении с Вишну выше или ниже. Тела – это просто концепции для существ низшего порядка. И они не к месту в случае с Богом.
Тела – это просто концепции для существ низшего порядка. То есть, если надо, Ишвара может принять форму Шивы, форму Шакти, форму Вишну, форму Лакшми. То есть, он примет то тело, которое необходимо для ситуации. Он отразится от ума его преданного почитателя. Ни одно из божеств не связано концепцией телесности. Это бессмертное, чистое, божественное сознание, наделенное особенными качествами, например, Лакшми, Сарасвати. Все они наделены особенными качествами и могут принимать ту или иную форму. Но сами они никогда не связаны телами.
Поэтому будь мудрым и поклоняйся единой, чистой и незапятнанной запредельности. Если человек не способен постичь это чистое состояние, тогда он должен поклоняться Богу в той конкретной форме, которая наиболее приемлема для него. Таким образом, он также, несомненно, достигнет цели, хоть и постепенно. Сколько бы ни пытался человек в миллионах рождений, он не сможет продвинуться вперед, если он не будет идти по одному из этих двух путей.
Гуруджи, если человек медитирует на Бога в определенной форме, и эта форма к нему приходит, это не значит, что он просто своим умом создал эту форму?
Его ум произвел некоторую работу, и он получает божественную милость в соответствии с этой работой. Вот так.
и не Бог. Поэтому Ивита Трей говорит, медитируй на
чи. Да. Мы всегда должны аккуратно относиться к видениям и образам, которые приходят. За любым образом мы должны распознавать его бесформенный аспект, аспект, подобный свету и пространству. И когда вы видите какую-либо форму, всегда, чтобы не впасть в заблуждение, это ваш ум или это божество пришло к вам, просите проявить свою трансцендентную форму, подобную свету и пространству, и не ошибетесь. То есть для нас Бог находится за пределами имени и формы. Нама и Рупа. Нама и Рупа, имя, форма, а также функции и качества — четыре аспекта проявления. Нама, Рупа, функции и качества, имя и форма, функции и качества являются энергией, которая может проявляться в соответствии с местом, временем, обстоятельством. Каковы обстоятельства? Наша карма, наши отпечатки, особенность данного мира, Локи. Но если вы хотите познать чистую сущность Ишвары, просите его проявить свой такой аспект, как пространство, вне имени, вне формы, вне функции и качеств. Потому что сам он не нуждается в этом. Это он для вас такую форму принял, чтобы вы могли воспринять его.